Анонимные алкоголики научили его управлять своей трезвостью. Если так пожелает Бог, нам, возможно, никогда больше не придется иметь дело с пьянством. Но с трезвостью мы имеем дело каждый день.
Когда я провел в анонимных алкоголиках еще совсем мало времени, один ветеран сказал мне нечто, что повлияло на всю мою дальнейшую жизнь. Анонимные алкоголики учат нас управлять не своим пьянством, а своей трезвостью. Полагаю, я всегда знал, что для того, чтобы управлять пьянством, нужно завязать. После своего первого знакомства со спиртным, когда мне было 13, отец на Новый год налил мне крошечный стаканчик шерри. И я отправился в постель, чувствуя головокружение от перевозбуждения. И клянясь себе, что больше не буду пить. Тем не менее, поступив в колледж, я нарушил обещание. Гораздо позже, когда у меня развился полноценный алкоголизм, люди стали говорить, что мне следует бросить пить. Подобно большинству известных мне алкоголиков, я действительно в разное время бросал. Один раз самостоятельно, на 10 месяцев. В другие разы, когда ложился в больницу. Завязать эта штука нехитрая. Трудно оставаться в завязке. С этой целью я и пришел в анонимные алкоголики. Чтобы научиться управлять своей трезвостью. Именно это мне прежде всего и не удавалось, ну, потому-то я и пил. Я вырос в Канзасе и был единственным ребенком у любящих родителей, которые выпивали только в компании. Мы часто переезжали, фактически. Я каждый год менял школу, пока не перешел в среднюю. На новом месте я всегда был новеньким, тощим и робким ребенком, которого испытывали и обижали. Как только я начинал ощущать себя своим, мы снова переезжали. К моменту перехода в среднюю школу я был исключительно успевающим учеником. В колледже я стал почетным студентом и редактором ежегодника. В свою первую статью одному крупному журналу я продал, когда еще учился на последнем курсе. Помимо этого, я начал выпивать на вечеринках студенческого братства и других подобных попойках. Окончив колледж, я отправился в Нью-Йорк, чтобы сделать карьеру в журналистике. Я устроился на хорошее место в одну издательскую компанию и стал по совместительству работать и в других журналах. Меня считали в некотором роде вундеркиндом, и я тоже начал видеть себя таким. А также начал после работы заглядывать в бары в компании старших коллег. К 22 годам я пил уже ежедневно. Затем я пошел служить во флот. Мне дали звание младшего лейтенанта, и я сочинял для адмиралов речи. Позже ушел в море, где служил офицером артиллерии. Службу окончил в чине капитан-лейтенанта. Здесь же у меня возникли первые дисциплинарные проблемы из-за пьянства в двух разных ситуациях. На последнем году службы я женился на прелестной и полной жизни девушке, которая наслаждалась спиртным. Встречались мы главным образом в барах и ночных клубах, когда мой корабль заходил в Нью-Йорк. Во время медового месяца у нашей кровати день и ночь имелось холодное шампанское. Все протекало по стандартной схеме. К 20 годам пьянство стало мешать мне жить. Меня доминировали невротические страхи, бывали внезапные неконтролируемые приступы дрожи. Я читал книги для самопомощи, с жаром хватался за религию. Зарекался употреблять крепкие алкогольные напитки и переключался на вино. Уставал от сладости и начинал пить пиво. Для меня в нем недоставало крепости, поэтому я стал добавлять к нему немного водки, и мое состояние еще более ухудшилось. Я начал тайком прихлебывать спиртное,
когда служил для гостей барменом. Открыл для себя утренний стакан, как лекарство от моего жуткого похмелья. Подававший большие надежды вундеркинд их не оправдывал. И моя карьера пошла на спад. Хотя у меня еще бывали проблески амбиций, теперь они принимали форму фантазий. Моя система ценностей исказилась. Носить дорогую одежду, добиться, чтобы бармены заранее знали, что мне подать. А метрдотели сами провожали меня к лучшему столику. Играть по-крупному, без различия бывалого игрока. Таковы были, в моем понимании, неприходящие жизненные ценности. В мою жизнь вошли смятение, страх и обида. Вдобавок, с каждым глотком спиртного росла моя способность лгать окружающим и обманывать самого себя. В самом деле, теперь я должен был пить, чтобы жить и справляться со сложностями каждодневного существования. Когда я сталкивался с каким-либо разочарованием или крушением своих планов, а это случалось все чаще, решением проблемы для меня неизменно был алкоголь. Я и раньше всегда был чрезмерно чувствителен к критике, а теперь я еще в большей степени. Когда меня критиковали или отчитывали, я находил убежище и утешение в бутылке. Когда мне предстояло особенно сложное дело или светское мероприятие, ну, например, важная деловая презентация или званый обед, мне необходимо было подкрепиться парой стаканчиков. Однако я слишком часто перебарщивал с этим и вел себя плохо именно тогда, когда хотел выглядеть как можно лучше. Так получилось, к примеру, на 50-ю годовщину свадьбы родителей моей жены. По этому поводу мы устроили у себя дома грандиозный праздник, на котором собралось много родственников. Несмотря на то, что жена умоляла меня не напиваться, домой я явился в неадекватном состоянии. Помню, меня вытащили из-под пианино, где я прятался со стаканом в руке и с позором заперли в моей комнате. Самое главное, я испытывал душевную боль из-за того, что мои достижения в жизни не дотягивали до того уровня успешности, которого я сам от себя ждал. Я вынужден был использовать алкоголь в качестве обезболивающего. Разумеется, чем больше я пил, тем более нереалистичным становились мои ожидания и тем менее успешными мое функционирование. И разрыв между ними увеличивался, поэтому росла и моя потребность к выпивке. В 40 лет у меня в животе появилась большая шишка. И я боялся, что это опухоль. Доктор сказал, что все дело в сильном увеличении печени, и что мне нужно бросить пить. Я так и сделал. Я воздерживался без какой-либо посторонней помощи и без особых трудностей, не считая того, что жизнь без спиртного не доставляла мне удовольствия. Мне приходилось справляться с каждодневными проблемами самостоятельно, без своего утешителя, обезболивающего, опоры. И мне это не нравилось. Итак, когда через 10 месяцев моя печень пришла в норму, я снова взялся за старое. Сначала я начал пропускать стаканчик по особым случаям, затем стал выпивать чаще, но внимательно следил за количеством. Вскоре я уже пьянствовал, как раньше, каждый день и целый день. Тем не менее, я лихорадочно пытался контролировать процесс. К тому же теперь я употреблял алкоголь тайком, ведь все знали, что мне не следует этого делать. И вот вместо того, чтобы пить в шикарных барах и клубах, я был вынужден носить в портфеле бутылку водки, забегать в общественные туалеты и дрожа прихлебывать из нее, чтобы поддерживать себя в форме. За последующие 2 года мое здоровье резко ухудшилось. Увеличение печени переросло в цирроз. Каждое утро меня рвало, я не мог смотреть на еду. У меня были частые провалы в памяти и сильнейшие носовые кровотечения. По всему телу неизвестно откуда появлялись синяки. Я так ослабел, что с трудом передвигался. Начальство сделало мне предупреждение, потом еще одно. Дети меня избегали. Просыпаясь посреди ночи в холодном поту, дрожа от страха, я слышал, как жена тихо всхлипывает, лежа в кровати рядом со мной. Мой доктор предупредил меня, что если я буду и дальше вести такой образ жизни, то может открыться внутреннее кровотечение, и тогда я могу умереть. Но у меня не было иного выбора. Я должен был пить. В конце концов, прогнозы доктора сбылись. Я был в Чикаго на съезде и сутки напролет кутил. Внезапно меня начало рвать, а из прямой кишки потоком хлынула кровь. Потеряв надежду, я думал, что для жены, детей и всех остальных будет лучше, если я сейчас умру. Меня положили на носилки и отвезли на скорой в незнакомую больницу. Очнулся я на следующий день с трубками в обеих руках. Через неделю я почувствовал себя достаточно хорошо, чтобы вернуться домой. Врачи сказали мне, что если я когда-нибудь еще выпью, эта пьянка может стать последней. Я полагал, что усвоил урок. Однако в мозгу у меня все еще была путаница. Я все еще был не способен справляться с каждодневными трудностями без помощи извне. И через пару месяцев опять запил. За последующие полгода у меня еще дважды открывались внутренние кровотечения, после которых я чудом остался в живых. И каждый раз я возвращался к пьянству. Я даже тайно проносил в больницу бутылку водки, как только мне прекращали делать переливание крови. Наконец мой доктор объявил, что больше не может нести за меня ответственность, и направил меня к психиатру, который практиковал в той же клинике. Милостью Божией им оказался доктор Гарри Тьебу, психиатр, который знал об алкоголизме, вероятно, больше любого другого в мире. А в то время он был одним из попечителей неалкоголиков Совета по общему обслуживанию анонимных алкоголиков. Именно ныне покойный доктор Тьебу убедил меня обратиться за помощью в анонимные алкоголики. Я обзавелся спонсором и начал посещать собрания. Но все равно продолжал пить. А через несколько дней отправился в загородный санаторий для алкоголиков, чтобы протрезветь. Во время своего пребывания там я читал большую книгу и журнал «Грейпвайн». И с помощью программы анонимных алкоголиков начал медленное продвижение обратно к здоровью и здравомыслию. По мере того, как трезвые дни превращались в трезвые месяцы, а те в трезвые годы, на обломках моего прежнего существования начала возникать новая прекрасная жизнь. Мои отношения с женой наладились, и мы обрели такую любовь и счастье, которых не знали даже до того, как мой алкоголизм стал явным. Больше она не плачет ночами. Наши дети подросли, и я смог быть для них отцом, когда они больше всего в нем нуждались. Как только я снова стал надежным работником, меня повысили. Восстановив здоровье, я рьяно занялся бегом, парусным спортом и лыжами. Все это, а также многое-многое другое дали мне анонимные алкоголики. Но самое главное, здесь меня научили управлять трезвостью. Теперь я умею налаживать контакт с другими людьми. До анонимных алкоголиков я при этом всегда чувствовал себя неуютно, если только мне не помогал алкоголь. Я научился разбираться с неудачами и проблемами, которые некогда заставляли меня хвататься за бутылку. Я пришел к осознанию того, что наша игра называется скорее не бросить пить, а остаться трезвым. Алкоголики могут завязать с выпивкой множеством других способов и во многих других местах. Но именно анонимные алкоголики предлагают нам программу, помогающую остаться трезвым. Если так пожелает Бог, нам, членам анонимных алкоголиков, возможно, никогда больше не придется иметь дело с пьянством. Но с трезвостью мы имеем дело каждый день. Как же нам с ней совладать? Нужно учиться, применяя 12 шагов и посещая собрания, преодолевать те проблемы, решения которых мы прежде искали в бутылке. Например, в анонимных алкоголиках нам говорят, что мы не можем позволить себе обижаться и испытывать жалость к себе. Поэтому мы учимся избегать этих разрушительных моделей мышления. Подобным же образом мы избавляемся от чувства вины и раскаяния, выполняя четвертые и пятые шаги, в которых расчищаем завалы прошлого. Мы учимся выравнивать свои эмоциональные колебания, которые приносили нам неприятности, как в периоды взлета, так и в периоды падения. Нас учат разграничивать свои желания, которые никогда не бывают удовлетворены, и потребности, которые всегда удовлетворяются. Мы сбрасываем со своих плеч груз прошлого, прекращаем беспокоиться о будущем и начинаем жить в настоящем день за днем. Нам даруется спокойствие принять то, что мы не в силах изменить. И потому мы перестаем быть легко впадающими в гнев и чувствительными к критике. Помимо этого, мы отказываемся от фантазии и принимаем реальность. Чем больше я пил, тем больше фантазировал. Я представлял, как поквитаюсь с теми, кто меня обижал и отвергал. В уме я снова и снова прокручивал воображаемые сцены, в которых меня волшебным образом выдергивали из бара, где я сидел, потягивая спиртное, и мгновенно оказывался возвеличенным до позиции власти и престижа. Я жил в мире мечты. Анонимные алкоголики мягко увлекли меня за собой, чтобы я ушел от фантазий и раскрыл свои объятия навстречу реальности. И я обнаружил, что она прекрасна, ибо я наконец-таки стал жить в мире с самим собой и с другими. И с Богом.